Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 22 траўня.
З адміністрацыі ў віцэ-прэм'еры. Гэта павышэнне ці паніжэнне?
Это фактически человек перемещается из политического блока в экономический на ключевую позицию сейчас.
Урад узяўся за яйкі, каб не было як з бульбай.
І тут же вот он в одном месте отпускает, в другом месте подкручивает гайки і все запрещает.
Як размаўляць з падлеткамі, якія здаюць экзамены і стаміліся ад гэтага стрэсу?
Значит, тебе исполняется 18 лет, і, пожалуйста, ты начинаешь свою самостоятельную жизнь.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У чацвер Лукашэнка нечакана зладзіў перастаноўкі ва ўрадзе. Нечакана, бо ўсяго 2 месяцы таму ў краіне і так з'явіліся новыя прэм'ер, яго намеснікі і розныя іншыя займальнікі утульных фатэляў.
У выніку анколаг Уладзімір Каранік, які за апошні 5 гадоў пабываў і міністрам аховы здароўя, і кіраваў Гродзенскай вобласцю, і 2 месяцы папрацаваў віцэ-прэм'ерам, раптам узначаліў Акадэмію навук.
А Наталя Пяткевіч, ужо былая першая намесніца адміністрацыі прэзідэнта, заняла пасаду Караніка і стала галоўнай намесніцай прэм'ер-міністра.
Канешне, складана разабрацца ў цяперашняй беларускай вертыкалі ўлады, гэта падвышэнне ці паніжэнне. Новае прызначэнне мы абмеркавалі з галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойка.
Я бы не говорила, что это вопрос гендерный на самом деле. Наталья Петкевич сильный кадр, и вне зависимости, будь она там в юбке, в брюках, она в любом случае это усиление правительства, и это усиление его веса. Вообще сложилось впечатление, что интеллектуальные ресурсы концентрируются в правительстве, потому что и Петкевич такой сильный ход по сравнению с Перцовым, который занял ее место в администрации. В общем-то, Петкевич гораздо более сильный игрок с собственным весом. Плюс Вакульчик, которого всегда считали одним из тяжеловесов в политических вопросах, а не только в той сфере, где силовики. Должность главы аппарата Совмина, она такая немножко мутная, потому что она не публичная абсолютно. Но получается, что она тоже ближе к правительству, и там Лукашенко забавно обмолвился, что, мол, Александр Генрихович был не против, а даже очень рад. Ну, в общем-то, я могу примерно представить, чему рад премьер-министр. Это действительно усиление. Но похоже, что Лукашенко все-таки пытается спасать экономику. Он много раз говорил, что дайте мне экономику, дайте мне экономику. А где экономика, там социалка. И поэтому фактически Петкевич на такой самый серьезный блок кидают социальный. Она как минимум умеет с этим работать, потому что у нас проблема многих политиков, силовиков, что не умеют они работать с народом, общаться. Да, я думаю, что многие помнят, как господин Шуневич потерял свою должность, да, когда не мог ни решить вопрос, ни извиниться за криво решенный вопрос. Качанова там вместо него ситуацию исправляла, но, в общем, такая негибкость определенная и неумение общаться с собственным народом, это проблема была. У Петкевича такой проблемы, очевидно, нет. Ну и еще на что можно обратить внимание, это ситуация в Нацбанке. Достаточно специфические вице-премьеры туда идут, особенно господин Картун. Это, конечно, довольно забавно, потому что я думаю, что многие помнят Картуна, который такой, знаешь, мало того, что вечно радостный, не очень понятно, чем именно, и такой вещатель всяких забавных идей, типа, а давайте нам тут предлагают менять апельсины на тракторы, и это очень перспективная идея, потому что денег у них все равно нет, а апельсины все равно есть. Вот. Ну, это на полном серьезе. То есть это не шутка, не метафора, а просто такое нормально озвученное предложение. Поэтому Нацбанк у нас такой будет более фигурой вторичной и ничего не решающей. Поэтому туда можно и из Минэкономики передвинуть человека, и из аппарата Совмина. И, в общем-то, команда Калауры расходится, насколько я вижу. Ну, еще любопытная перестановка Караника, потому что все-таки он успел побыть вице-премьером по социалке всего 2 месяца, что даже по белорусским меркам, когда многие назначения хаотические, это сильно мало. Ну, я думаю, что тут вопрос и с Гусаковым, который которого надо было, очевидно, менять. Ну и сам Каранник тоже не тянул эту должность.
А чего не тянул, как вы лечите?
Потому что она сложная, потому что она экономическая, потому что она про влияние, про умение общаться с народом. Каранник, ну, даже ковидную тему, да, которая была очевидна, его профильная, он врач, причем пульмонолог, причем хороший, даже ее он не вытянул, не смог нам объяснить, доказать что-то Лукашенко. Я понимаю, что это непростая задача объяснять и доказывать и отстаивать что-то перед Лукашенко. Но как бы, а иначе зачем? Такой вице-премьер и такой министр здравоохранения, который не может двигать свою линию, объяснять, что надо делать, как и почему. Поэтому в Академии наук, ну, возможно, это то, что ему надо. В любом случае, на роли вице-премьера Петкевич будет более сильным игроком.
А для Петкевич вице-премьер, вы же этой посады, это же повышение, правда?
Слушай, я бы не говорила вот по передвижению между правительством и администрацией. Это фактически человек перемещается из политического блока в экономический на ключевую позицию сейчас. Потому что отношения Лукашенко с народом, очевидно, испортились. Картошка, пакистанцы, это все на ровном месте фактически. Еще, в общем-то, ничего даже случиться не успело, да, там цены не отпустили, инфляция не разогналась, не остановился рост доходов, не началась война, да. То есть фактически на ровном месте Лукашенко споткнулся. И уже дважды. И споткнулся там, где, в общем-то, можно было не спотыкаться на самом деле. Ситуацию можно было разрубить и вербализировать, и объяснить народу, и выйти еще и в плюсах из этого. И для этого нужен кто-то, да, кто сможет общаться, объяснять, рассказывать и так далее. Собирается блок, который должен дать Лукашенко экономику, как он давно просит уже. Но без Нацбанка.
То бок от этого комбо Турчин-Петкевич можно ожидать некого такого роста, так, экономичного?
Ну, я бы сказала, да. Я бы сказала, что ну, у них всегда, собственно, проблема была, им всегда нужна была команда, да, когда, допустим, профильный министр говорит, что я не могу ничего сделать, потому что мой вице-премьер тему блокирует, торпедирует и вообще не замечает, это всегда проблема. Когда вице-премьер слышит, понимает и готов действовать, получается очень сильные экономические блоки, как ну, тоже правительство Мясниковича Румуса, там многие вспоминают сейчас, когда действительно и Март становился из Минторга министерством именно антимонопольного регулирования, и Макро, и Нацбанк заняли совершенно другие позиции, совершенно другие функции. Хотя, казалось бы, даже министерство так же называлось. Но функционал поменялся полностью. Вот. Поэтому я думаю, что да, это заметное усиление для правительства.
Гэта была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. А цяпер пра перастаноўкі гутарым з галоўным рэдактарам стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Паўлам Свярдловым.
Павел, як табе сённяшнія перастаноўкі ў Лукашэнкі і пра што гэта сведчыць?
Ну, па-першае, гэта сведчыць пра тое, што прыхільнікаў яго, якім ён можа давяраць, вельмі абмежаваная колькасць. Ну і вось ён спрабуе неяк так іх ператусаваць, каб знайсці вот аптымальную пазіцыю для кожнага, да? Лёд не атрымліваецца, не атрымліваецца, не атрымліваецца. Каранік 2 месяцы прабыў віцэ-прэм'ерам. Ну шо, высветлілася, шо не яго, да? Так, а нафіга яго прызначалі віцэ-прэм'ерам тады, што да таго не было ясна, да? Ну, але нема каго. Ну, вот паспрабуе Петкевіч. Я думаю, што яна, канечне, справіцца з любой працай. Так, па-другое, ну, старэюць людзі, вот, верныя, да, якія верай і праўдай служылі. Як, напрыклад, кіраўнік Акадэміі навук Владзімір Гусакоў, да, ну, вот, трэба ўжо яму на замену каго-небудзь прызначаць, да. Так у нас і не дабудавалі і не распрацавалі беларускі электрамабіль, а цяпер ізноў жа згаданы ўжо вышэй Каранік,
анколаг, канешне, знойдзе
будаваць электрамабіль, там распрацоўваць кубачкі з паперы, якія ва ўсім свеце ўжо распрацаваныя. Да, і варыць пладова-ягаднае віно Акадэмія, кім, власне, наша Акадэмія навук была слаўная.
Чаму Наталля Петкевіч спатрэбілася вось на гэтай пасадзе?
Ну, ўвогуле мы бачым камбэк Петкевіч. Яна была паза гэтай вертыкалі ўлады пасля ў адміністрацыю прэзідэнта, пасля дакладней цяпер у віцэ-прэм'еры. Ну што для яе таксама, відаць, шукаецца вось месца, дзе ж яна будзе максімальна карысная. І ну, ізноў крызіс, да, то бок, калі дасталі яе, дасталі вакульчыка з нейкай далёкай лаўкі запасных, да, значыцца, пасля яшчэ адно цікавае прызначэнне, колішні кіраўнік Брэсцкай вобласці, Ліс, да, ён цяпер больш не амбасадар у Грузіі, прызначылі некага больш надзейнага, і гэта звязваецца, канешне, з тым, што яго сына абвясцілі экстрэмістам, да, там за нейкія правіны, я думаю, што, канешне ж, абсалютна надуманыя. Ну, але тым не менш, вот трэця тэндэнцыя, нават самыя правераныя, яны не праходзяць гэтую вот на пэўным этапе праверку на лаяльнасць, і даводзіцца іх, значыцца, адсеяваць, да, і вось гэты кадравы рэзерв, не рэзерв, да, вось гэтыя людзі, якімі Лукашэнка можа, значыцца, кіраваць, да, якімі ён можа распалагаць, яны сканчаюцца, іх становіцца ўсё менш і менш, што далей будзе. А новых браць нема адкуль, нема даверу да вот маладых. Все з інстаграмамі, з тіктокамі, я не ведаю, з шэнгенскімі візамі, там і чаго ад іх чакаць незразумела. Ну, таму вось такі тупік.
Піткевіч цяпер стала больш важная, чым Качанова?
Не, больш важнай, чым Качанова, яна не стала. І я б, хутчэй, ўсё ж такі ўспрымаў гэты перавод як крыху на паніжэнне, да, таму што ўсё ж такі адміністрацыя Лукашэнкі то бліжэй да цела, да. Ну, а віцэ-прэм'ераў там шмат, і яны змяняюцца часцей, і ўвогуле гэта неяк там калупацца ў такіх праблемах, ну, бліжэй да зямлі, такіх больш мітусні, больш руціны, вось, надзённых. Так што, ну, не, Качанова пакуль што яна там недзе ў аблоках, але з іншага боку складана не думаць пра тое, што Піткевіч гэта такая Качанова 2.0 на максімалках, да, і якраз такі вось пераемніца Качановай там на пасадзе старшыні Палаца Рэспублікі, о, Савета Рэспублікі, відавочна, да, і, ну, больш маладая, больш дзёрзкая, больш амбітная, вось, так што я б на месцы Качановай так
напружыўся,
да.
Дзякую вялікі, гэта быў Павел Свердлоў, галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow». Мы паразмаўлялі пра новае прызначэнне ў Лукашэнкі.
Далей у праграме «Еўразум».
Урад узяўся за яйкі, каб не было як з бульбай.
І тут же вот в одном месте отпускает, в другом месте подкручивает гайки і все запрещает.
Як размаўляць з падлеткамі, якія здаюць экзамены і стаміліся ад гэтага стрэсу?
Значит, тебе исполняется 18 лет, і, пожалуйста, ты начинаешь свою самостоятельную жизнь.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. 21 траўня на стадыёне Сан-Мамёс у іспанскім Більбао адбыўся фінал Лігі Еўропы, у якім сустрэліся англійскія клубы Тоттенхэм і Манчэстэр Юнайтед. Гульня завершылася перамогай Тоттенхэма з лікам 1-0. Гол на 42-й хвіліні забіў Брэннан Джонсон. Варта адзначыць, што Тоттенхэм і Манчэстэр Юнайтед раней ніколі не сустракаліся ў еўракубках. Гэта першы трафей Тоттенхэма з 2008 года. Тады каманда выйграла кубак англійскай лігі. У наступным сезоне Тоттенхэм згуляе ў лізе чэмпіёнаў, а Манчэстэр Юнайтед застаецца без еўракубкаў. Немецкі трэнер Хансі Флік працягнуў кантракт з Барселонай да 2027 года. У першы сезон працы ў клубе ён заваяваў усе тры нацыянальныя трафеі. Чакаецца, што ў бліжэйшыя дні новае пагадненне з каталонцамі падпіша і бразільскі вінгер Рафінья Дыяс. Кіраўнік Беларускай федэрацыі футбола Мікалай Шарснёў прызначаны намеснікам кіраўніка справамі Лукашэнкі. Нагадаем, што супраць яго ўжо некалькі гадоў фактычна вядзе вайну міністр спорту Сергей Кавальчук, які актыўна ўмешваецца ў футбольнае жыццё, спрабуючы пабудаваць паралельныя структуры. У гэтай вайне Лукашэнка выбраў бок Шарснёва. Беларус Олег Дулуб можа ўзначаліць харкаўскі металіст. Некалькі дзён таму з клуба быў звольнены галандзец Патрык Ван Леўвен. Акрамя 59-гадовага трэнера, на вольную пасаду прэтэндуе экс-трэнер салігорскага шахтёра Юрый Вернідуб і яшчэ два кандыдаты. У чэрвені 24-га Дулуб пакінуў ЛНЗ. У лютым спецыяліст узначаліў дзіцячую школу Львова. Арына Сабаленка і Вікторыя Азарынка даведаліся пра сваіх суперніц у другім у сезоне турніру серыі вялікага шлема Ролан Гарос. Па яе выніках першая ракетка свету Арына Сабаленка першы матч правядзе з расійскай тэнісісткай Камілай Рахімавай. Вікторыя Азарынка ў першай гульні сустрэнецца з Янінай Вікаймер з Бельгіі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Чыноўнікі ўзяліся за яйкі у літаральным сэнсе. Надбаўкі на яйкі мусяць быць ніжэйшымі, заявілі ў міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю.
Адначасова з рэкамендацыяй звярнуць увагу на яйкі і зрабіць іх таннейшымі, агучаныя пажаданні прадастаўляць пакупнікам шырэйшы выбар.
Верагодна, каб не дапусціць паўтору бульбяной катастрофы. Дарэчы, згодна Белстату, летась кожны беларус з'еў у сярэднім 242 яйкі.
Пра сітуацыю з беларускімі прадуктамі ў крамах у эфіры Еўрарадыё паразважала эканамістка Аліса Рыжыченка.
7 кругов ада проходим. Вот только ему чиновники говорили о том, что нужно сбалансировать экономику, что регулирование цен нужно отпустить. И тут же вот он в одном месте отпускает, а в другом месте подкручивает гайки и все запрещает. Опять же, да, то есть вот они это все рекомендуют. Естественно, производители выпустят какую-то там акционную программу условно-разовую, потом все равно цены придут в свое нормальное состояние, высокое, и опять начнут закручивать гайки. Ну вот им мало торговых точек, теперь они решили взяться за птицефабрики, чтобы у птицефабрик ухудшилась ситуация финансовая. Ну просто нечего комментировать, абсолютно глупейшие постановления, приказы, установки какие-то. То есть неужели, если бы производители имели такую возможность сделать, провести какие-то акции для того, чтобы продать больше там тех яиц, не в ущерб себе, не в убыток себе, неужели бы они это не делали? На каждом таком предприятии есть маркетологи, есть менеджеры по продажам. Они все просчитывают, все знают и понимают рынок. Поэтому они понимают издержки предприятия. Ну как можно вот, давать такие указания сверху? Такие указания имеют место быть, когда условно вы живете в свободной рыночной экономике, и вы видите, что у вас сегодня яйца стоили там 3 рубля, а послезавтра они стали стоить 9 рублей. И вы видите такой резкий рост цен, который ничем не обоснован. Да, такие приказы имеют место быть вот по вертикали сверху вниз для того, чтобы, скажем так, предотвратить социальную напряженность в связи с тем, что вот цены выросли, какие-то эти бессовестные бизнесмены, да, птицефабрики, что поднимают так цены. Но это же история вообще не про Беларусь. То есть в Беларуси такого не происходит. Даже если сейчас там, может быть, и наблюдается рост цен на яйца, и, может быть, он даже более резкий, чем обычно, да, там не на 1 копейку, а на 20 копеек. Но это, опять же, это связано с тем, что регулирование цен отпускают. И даже если, например, на цены на яйца еще не отпустили, они все-таки находятся под регулированием, то в производстве этих яиц, условно, чтобы там курочка снесла яйцо, требуется какой-то для нее корм, требуется электроэнергия для обогрева этих там инкубаторов там, и так далее. И это все издержки предприятия, которые постоянно возрастают. И при этом тебе нужно платить еще больше зарплату, потому что у тебя дефицит кадров, и тебе нужно сохранять те кадры, которые у тебя есть. Поэтому эти издержки перекладываются на стоимость товара и в конечном счете перекладываются на плечи белорусов, обычных, которые ходят в магазины. Поэтому любые такие решения все равно рано или поздно, они потом откатываются еще в два раза круче. То есть сейчас мы получили дешевле яйца, условно, там по акции на 2 копейки дешевле, а через 2 недели, так как издержки росли несоизмеримыми темпами, мы получим рост в 20 копеек, а не 2 копейки. Поэтому вот эти меры абсолютно неэффективны, и тут комментировать, к сожалению, нечего, да, положительного.
Ясно. Спадарня Аліса. Нас тут пытаются наши слухачи так само... Абапіраючыся на досвід мінулых гадоў, такое пытанне і полужарт, я так разумею, ці не значыць, што калі Лукашэнка зноў схваціўся за яйкі, масла з крамаў знікне?
Нет, ничего, я думаю, что не исчезнет с полок магазинов. Если начнутся такие, скажем так, тенденции, что где-то там в каких-то крупных городах начнут исчезать те или иные продукты, будь то масло или там молоко, или хлеб, неважно, да, по каким-то причинам, по причинам, что это дорого производить, либо это будет увозиться на экспорт, будут приниматься решения о запрете на экспорт этих продуктов, будут приниматься решения о завозе импорта и так далее. Но опять же, это все будет влиять только на рост цен внутри страны. Поэтому будет ли дефицит, будем ли мы голодные, я думаю, что нет. Все-таки Беларусь, конечно, находится под санкциями, но есть многие страны, которые готовы поставлять продукты питания в Беларусь. Другой вопрос просто, сколько она будет стоить? Корзина продуктов.
Ну да, тут шмат таких комментариев. Дарэчы, вось Вячеслав Маскевич пишет, что зато помидоры сейчас сезон будут стоить копейки, чтобы пинчане не заработали.
Ну, вообще с помидорами, конечно, тоже очень, да, ситуация странная. Помидоры выращиваются внутри страны, в теплицах. Да? Это абсолютно такое примитивное производство. Но цены на белорусские помидоры, мало того, что они невкусные, вообще их там, ну, они безвкусные, да? Словно вода обычная красного цвета, да, в красной обертке. Так они еще и стоят условно дороже, там, чем какие-то импортные фрукты там, или овощи. Конечно, это все маразм, и нужно понимать, опять же, что это все идет от неэффективного управления. Потому что когда условно у тебя есть частное фермерское хозяйство, где стоит там ряд теплиц, и ты выращиваешь помидоры, и ты знаешь, что если ты наймешь лишних сотрудников, которых, ну, фактически не нужно, ты справляешься там условно штатом в 10 человек, ты не будешь нанимать 20 человек, которым тебе нужно платить зарплату. Ты не будешь... там, я не знаю, нанимать 8 начальников себе на предприятие, что происходит у нас, да, во всех госорганизациях, госструктурах. И поэтому вот от этого и вырастают в том числе издержки, которые прикладываются потом на конечную стоимость товаров. То есть это неэффективное управление.
Гэта праграма «Еўразум», у студыі эканамістка Аліса Рыжыченка, а пытанні задае Марыя Вайтовіч.
Каментуе Вожык Патрыёт. Прывітанне, спадар Вожык. Кошты проста як з ланцуга сарваліся. Скумбрыя марожанае каштуе 20 рублёў, фарэль 60 за кілаграм. Ці не выглядае так, што рэжым вырашыў цалкам адмовіцца ад замарозкі коштаў?
Ну, к этому все, в любом случае все это идёт. Официально ещё не все цены отпустили, и, конечно же, оставит какое-то вот эту социальную корзину социально значимых товаров, на которые, цены на которые будут регулироваться, но, на мой взгляд, регулировать их в том формате, в котором их регулируют сейчас, там условно 10% торговой надбавки по некоторым товарам, это, конечно, ну, ни в какие рамки рыночной экономики не входит. Вот. И не имеет смысла, потому что, конечно, сейчас будет очень сложно белорусам воспринимать те цены, которые будут отпускать и которые будут действительно взлетать до небес. Ну, будет так казаться, по крайней мере, потому что сформировался инфляционный навес на протяжении последних 3 лет. То есть с 2022 года действует это регулирование цен, постановление 713, и все это время цены росли на производство, издержки производства росли, потому что заросла зарплата, и поэтому предприятия набирали кредиты, ничего не зарабатывали, и они сейчас будут, конечно же, при малейшем отпускании цен, они будут пытаться добрать то недостающее, что они недополучили, ту недополученную прибыль, которую они не получили предыдущие 3 года. Да, цены будут сейчас расти, и это мы будем наблюдать практически по всем товарам. Сейчас частично цены отпускают по некоторым товарам, но и по другим товарам, которые, на которые все равно регулирование цен действует, все равно есть какие-то лазейки, есть, применяются меры по индивидуальному согласованию цен, да, для каких-то торговых точек там, или для производителей путем написания письма, там, заявления в исполкомы. То есть цены будут расти, потому что это ситуация неизбежна, так как финансовое состояние предприятий, особенно торговли и оптовых производителей, оптовых продавцов и производителей, намного сильно ухудшилось по сравнению там, с последним, там, даже с 22-м или с 23-м годом. А из-за этого не поступают налоговые деньги в бюджет, и, соответственно, бюджет не пополняется. Есть высокий риск того, что будет сформирован большой дефицит бюджета, а это выплаты пенсии, это выплаты пособий, это выплаты зарплаты бюджетникам и зарплаты на госпредприятиях. Поэтому это огромный риск для государства, и сейчас они будут позволять отпускать эти цены, позволять росту цен идти вверх, да, то есть предприятиям увеличивать цены для того, чтобы предприятия что-то зарабатывали и платили налоги с этого.
Ну, я еще зрозумела, что кошты будут расти, бо вот недавно я присутничала на справоздаче бюрок по экономичной ситуации, вот квартальная справоздача черговая была, и снова указали про то, что заробки растут. То бок, ну не может у нашей ситуации просто расти заробки, а кошты быть становиться нижейшим идти и стоять на месте. Ну.
Естественно, да, у нас уровень реальных доходов населения за первый квартал увеличился на 12,5% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Это существенный прирост. То есть если мы видели прирост по прошлому году всего 9,1%, по-моему, или 9,7%, не буду сейчас точно говорить, не помню, то сейчас прирост за первый квартал 12,7%. При этом у нас нету такого прироста по ВВП, у нас объем выпуска очень сильно отстает от производительности труда, и вот этот дисбаланс, он в любом случае приведет к тому, что любой рост доходов населения, потому что он происходит искусственно фактически, то есть рабочие не производят больше товаров, они не совершают работу более эффективно, то есть да, они не зарабатывают за свой час работы больше, да, для предприятия, но при этом зарплату им повышают. И вот это вот несоответствие, оно приводит к тому, что люди получают больше зарплаты и идут эти деньги тратить в магазинах и формируют дефицит товаров определенных. И когда у нас формируется дефицит, производители и продавцы, конечно же, понимают, раз эти товары вот так быстро разметают на полках магазинов условно по 2 рубля, значит, есть возможность поставить их там по цене 2 рубля там, 30 копеек или 2 рубля 50 копеек. Это так работает рынок. Поэтому если вы искусственно поднимаете зарплаты людям, которые ничем не обоснованы, не обоснованы ростом производительности труда, то будьте готовы к тому, что вы спровоцируете рост инфляции внутри страны.
Гэта была эканамістка Аліса Рыжыченка, якая расказала пра эканамічную сітуацыю ў Беларусі.
Далей у праграме Еўразум.
Як размаўляць з падлеткамі, якія здаюць экзамены і стаміліся ад гэтага стрэсу?
Значит, тебе исполняется 18 лет, и, пожалуйста, ты начинаешь свою самостоятельную жизнь.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Аўтары Шчучыншчыны выпусцілі новы хіт. Гэтым разам песня называецца «Узда». Гэта такі гімн кахання да малой радзімы. Спачатку песня была напісана па-беларуску, аднак я забылася рукапіс той версіі ў аўтобусе, а той, як на злосць, згарэў. Дзеліцца падрабязнасцямі выканаўца Алена Жалудок. Паралельна з песняй на Ютубе з'явіўся і кліп. Рэжысёр гэтага аўдыёвізуальнага шлягера Андрэй Кашперскі прызнаецца, што для яго гэта не проста відэакліп, а споведзь, захаваная на цэлулоідзе. Паглядзець відэа і ацаніць кампазіцыю можна на Ютуб-канале «Чын-чын-чэнэл». У Великобритании удельника ирландского рэп-гурта Кникэп обвинователи у терроризме. Полиция сцверджае, что ён вывесил стяг у падтрымку Хизбалы на концерте у Лондоне. Лаем О'Хани повинен паўстаць перед Вестминстерским магистратским судом британской столицы 18 червеня. У своей заяве гурт отпрэчыў прад'яўленыя О'Хани обвинавачанні. Команда назвала гэта палітычным пераследам і адцягненнем увагі, адзначыўшы, што 14 тысяч дзяцей вось-вось памруць ад голаду ў Газе, тады як брытанскія ўлады зноў сканцэнтраваныя на нас. За апошнія два гады гурт трапіў у некалькі скандалаў. Напрыканцы красавіка прадстаўнікі брытанскай паліцыі паведамілі, што вывучаюць відэа з двух канцэртаў Кнікап. У адным з іх, знятым у 23-м годзе, удзельнік гурта меркавана кажа: «Добры торы – гэта менавіта торы. Забівайце вашых мясцовых чальцоў парламента». У іншым роліку нехта з музыкаў скандуе: «Наперад Хамас, наперад Хізбала». Абедзве гэтыя арганізацыі прызнаныя ў Вялікабрытаніі забароненымі. Іх падтрымка лічыцца падставай для праверкі з боку антытэрарыстычнага падраздзялення паліцыі. Кнікап заяўляюць, што ніколі не падтрымлівалі Хамас ці Хазбалу і не заклікалі да гвалту супраць каго-небудзь. Дисней выпускае серыял пра моду 90-х. Легенда Вог Ганна Вінтур распавяла, як быць моднай і чаму ў 90-е усе былі страшэнна стыльныя. Вінтур стала галоўным рэдактарам амерыканскага Вог у 1988 годзе і дагэтуль узначальвае адзін з галоўных модных часопісаў свету. Яна бачыла моду 90-х знутры і ў серыяле раскажа, чаму лічыць гэты перыяд такім важным для фэшн-індустрыі. Дарэчы, калі журналісты папрасілі Вінтур даць усяго адну модную параду, якая будзе актуальная ва ўсе часы, яна адказала: «Будзьце сабой». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Праз пару дзён заканчваецца навучальны год і пачынаецца не менш гарачая пара. Для адных гэта экзамены і паступленне, для іншых вакацыі.
Чаму вакацыі гэта стрэс? Ну бо бацькам трэба прыдумаць, куды на 3 месяцы падзець дзіця. Добра, калі гаворка ідзе пра падлетка, які можа сам сябе заняць, і добра, калі ёсць бабулі і дзядулі, на якіх можна на гэты час скінуць дзетку.
А калі няма, то што рабіць і як не стрэсаваць? А пра выпускнікоў тут увогуле іншае перажыванне. Вучні ў траўні гэта вельмі стомленыя людзі, у якіх няма сіл вучыцца, а тут, ну, вось экзамены.
Якія псіхалагічныя нагрузкі адчуваюць школьнікі і абітурыенты у перыяд экзаменаў, і як мамы і таты могуць дапамагчы ім з гэтым справіцца? Наколькі важна даваць дзецям магчымасць самастойна выбіраць будучую прафесію, і што рабіць, калі здаецца, што ім нічога не цікава?
Пра ўсё гэта наша журналістка Марыя Вайтовіч пагутарыла з псіхалагіняй Ганнай Матуляк.
У якой сітуацыі у гэты вось менавіта час у траўні знаходзяцца школьнікі, вучні, якія вось рыхтуюцца да іспытаў? Што яны могуць адчуваць і што трэба разумець іх блізкім?
Ну, конечно, в первую очередь дзеці перегружаны. Все дзеці перегружаны к концу года, потому что это период завершения такого большого годичного цикла. Все испытывают усталость, желание уже поскорее отдохнуть, ждут каникул. Но дети, у которых с каникулами, с окончанием учебы, точнее, не начинаются каникулы, а начинается такой стрессовый период оценки, да, потому что экзамен – это всегда ситуация оценки. Ситуация оценки всегда вызывает много чувств и переживаний. Они, конечно, могут переживать повышенную тревожность, страх разочаровать своих близких, особенно если для близких действительно это, ну, ситуация такой повышенной важности, да, и все зависит еще, знаете, от того, насколько этот невроз родителями в течение года подпитывался, или наоборот, родители помогали ребенку, ну, как-то нормализоваться, да, или они свою тревогу складывали в ребенка и говорили: вот, давай, опять сидишь, ничего не делаешь, займись делом, учи, там, чтобы потом не пришлось перед экзаменами много учить, или вот не сдашь экзамены, пойдешь в дворники. Ну, наверное, про дворников уже не говорят. Сейчас, наверное, говорят про Макдональдс там или какие-нибудь другие вот эти вот истории.
В армию.
В армию, да. Ну, вот и многое зависит от того, родители вот этот невроз формируют и поддерживают, или они все-таки стремятся ребенку показать, что да, эта ситуация стрессовая, но ты в любом случае окей, даже если результат будет не совсем нравиться тебе или кому-то еще, ну, это окей.
Наколькі важна такая падтрымка бацькоў увогуле на працягу ўсяго навучальнага там года? Зразумела, што падтрымка бацькоў патрэбна дзецям там увогуле заўсёды, так, але менавіта ў гэты час. І што бацькі могуць там зрабіць, падтрымаць, што яны павінны разумець, вось якія паводзіны дзяцей могуць быць, вось сігналы даваць, што нечто не так у их.
Вы знаете, вот вы сейчас пока спрашивали, я вспомнила, когда старшая дочка, она сейчас студентка, была, наверное, в 5 классе, и я наткнулась на какую-то статью коллеги, которая описывала опыт польских специалистов. И вот какой-то польский педагог, по-моему, писал о том, это прям инновационная в тот момент, это какая-то книжка 80-х, может быть, или 90-х годов. И, значит, он описывал вот эту разницу подхода, когда там условно в советских семьях, да, спрашивают после контрольной, ну что, как результат, как написал? А этот специалист писал, а там родители спрашивают, как ты себя чувствовал во время контрольной, все ли хорошо было, волновался ли ты, было ли тебе сложно, испугался ли, все ли было хорошо. То есть вот это такая, знаете, очень глобальная разница между подходами, которые все равно продолжают в какой-то степени сохраняться, потому что мы все-таки еще в большей степени невротизированы такой нарциссическим зарядом, когда важна планка определенная, важен результат, и вокруг этого формируется невроз. А между тем ребенок нуждается в очень базовой такой понятной линии, что с тобой все окей, что в любом случае оценки не определяют твою личность. И мне как маме или мне как папе в первую очередь важно, как ты себя чувствуешь. И я как родитель в первую очередь, конечно, должна на это обращать внимание, да? То есть через вот это, как я могу тебе помочь, как я могу тебя поддержать, легализовывать все чувства, что волноваться нормально, что чего-то не знать нормально. Но я рядом, и вне зависимости от того, как ты сдашь, моя любовь, моя поддержка к тебе будет неизменна. Вот это то, чего, к сожалению, многим детям не хватает, потому что они растут с убеждением, что их будут любить, их будут поддерживать только когда они будут демонстрировать какой-то социально значимый результат.
А як матываваць дзяцей вучыцца, калі тым вельмі не хочацца? Працягвае псіхалагіня Ганна Матуляк.
Я бы начала с того, что каким-то образом ребенок пришел в ту точку, когда он не хочет учиться. Когда, ну, я не беру особенности возрастные, когда в определенный момент, на определенном этапе учеба действительно не является важной, значимой целью. Главным образом это подростковый возраст, там ведущий вид деятельности, интимно-личностное общение у них, они ориентированы на сверстников, и учеба уходит на второй план. Но и все равно и в этом если мы берем не этот период, а любые другие, что-то происходило с ребенком до той точки, в которой он перестал хотеть чего-то, да, в которой ему это перестало быть важным. И тогда мы можем фантазировать о чем? О том, что, например, у него не сформировалась ответственность за свои действия, за свои выборы. Потому что, знаете, с чем я часто сталкивалась и сталкиваюсь? Когда родители гиперопекают, а потом в 18 лет они такие: в смысле, почему ты вот не берешь на себя ответственность? А как он возьмет ее на себя, если у него не было опыта общения с этим, контакта? А почему раньше не было опыта? Потому что родитель говорил: ой, ну вот ты пока еще не справляешься, рано тебе, рано тебе. Так, а как научиться мыть посуду, не разбив ни одной чашки? Или там, не помыв ее плохо, оставив жирные следы и так далее. И также в любой деятельности. То есть, если у ребенка не было возможности с ответственностью как-то экспериментировать, не справляться и не быть отвергнутым, тогда все, в какой-то момент эта воля может так блокироваться. Окей, вы знаете лучше, ну все, я умываю руки, я ничего не хочу. Это один момент. Другой момент, когда такое поведение может быть способом бунтовать. Ну, например, ребенку нельзя в силу каких-то причин этот бунт реализовывать, потому что подростки, у них главная задача, в общем-то, посылать родителей. Ну, не в прямом смысле, а в том, что проводить эту черту и говорить о том, что все, ваше мнение мне вообще до сиреневой луны, я пошел. И вот возмущение, страх, тревога, которые в этот момент могут появляться у родителей, могут заставлять удерживать детей, не давать им экспериментировать, опять же, с ответственностью. И тогда учеба, например, может становиться такой способом отыгрывания. Вот ты хочешь, не я, ты хочешь, чтобы я сдала экзамены хорошо или я училась, а я не буду этого делать. Да, если мне нельзя злиться, если мне нельзя высказывать свой протест в другой сфере, я могу бессознательно отыгрывать этот протест таким образом. Вот, поэтому мы должны всегда понимать, как мы в эту точку пришли. Вот. А еще один важный момент, с которым очень многим родителям сложно столкнуться, он в том, что, ну, окей, ребенок может не сдать экзамены. Да, это его ответственность. И признать, что это я хочу, чтобы мой ребенок куда-то поступил. Это я хочу, чтобы ребенок, там, не знаю, не пошел в армию. Это я хочу, чтобы вот у него было такое будущее. А он может не хотеть.
А что робить, вось менавіта, калі ўсё ж такі твоё дзіця ўжо дайшло до той кропкі, пра якую вось вы кажаце, і ёсць гэты ўнутраны пратэст, ёсць гэта. Зразумела, што мы ўсе робім нейкія памылкі на працягу жыцця, і бацькі робяць так, і дзеці. Як быць, калі такое ўжо адбылося?
Если мы говорим про дисциплину и границы, тогда всё очень просто. Мне просто, конечно, не просто, на самом деле. Мне как родительнице очень важно и нужно понять свою собственную границу в первую очередь и дальше обсудить это с ребенком. И, например, я говорю: смотри, я готова спонсировать тебя, если ты поступаешь и учишься. Если ты поступаешь и учишься, то я оплачиваю обучение, оплачиваю твое содержание до тех пор, пока ты не закончишь обучение. Если ты выбираешь не поступать никуда учиться, значит, тебе исполняется 18 лет, и, пожалуйста, ты начинаешь свою самостоятельную жизнь. Ты обеспечиваешь себя, не знаю, там идешь работать, снимаешь комнату там, и так далее. Вот. И тогда это очень четкая граница для меня, да, которая никак не связана с любовью. Я продолжаю тебя любить и в одном случае, и в другом. Но то, что я буду делать, конкретные мои шаги, конечно, они выстраиваются в зависимости от наших договоренностей и тех границ, о которых мы с тобой поговорим. Но очень важно, чтобы это был диалог. звонок, да, и опять возвращаясь на несколько шагов назад, если мы формируем с ребенком ну, такой доверительный контакт и доверительную связь, тогда, собственно, правда, гораздо легче понять, с чем может быть связана такая ситуация или такой протест. Ну и психологи, коллеги работают.
С нами была психологиня Ганна Матуляк. При микрофоне со студии Еврорадио працювала Мария Вайтович. Дякую велике, заставайтесь с нами.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Перажыць сябе.
Пачуемся.